Глава 8. 25.03.1971 года. Гостиница города Святославля. Ха! На ловца и зверь бежит. Наши мысли совпали. Понять ее тоже можно. Сама она идти продавать то, что привезла, не сможет. Не пойдешь же по улице предлагать прохожим купить импортные товары на русском языке с акцентом. Этак бдительные граждане и милицию позовут, подумают, что шпионка. А тут я такой, весь энергичный. И видно, что совсем по возрасту зеленый, никак не могу быть офицером КГБ. «Конечно», — кивнул я, тщательно скрывая собственный интерес. «Вы наши гости, как же не помочь?» «Не помочь?» — растерянно переспросила чешка. «Блин, надо попроще говорить. Для нее же русский иностранный. И все эти наши «не», означающие «да», для них большая сложность. «Помогу, Илишка, помогу», — снова заверил ее я и приложил палец к губам, призывая говорить потише. «Вот только у нас совсем мало времени, несколько минут. Какие именно сувениры хочешь продать?» Взглянув на меня, чешка на несколько секунд замерла, а потом, решившись, метнулась к чемоданищу. Опрокинула его с усилием на бок и открыла молнию. Подошел поближе, явно же для меня его раскрывает. Откинула какую-то юбку с содержимого и отошла в сторону, показывая мне, что внутри. Увидел в чемодане какие-то коробки из серого картона и синюю джинсу. «Вот», — кивнула пальцем чешка, говоря громким шепотом, — «в коробках фломастеры и хрусталь. Есть еще несколько пар кроссовок, мужских и джинсы болгарские, 4 размера». Принялся припоминать. Так, любые импортные джинсы точно тема, даже болгарские, с руками оторвут. Фломастеры? Ни разу не видел в наших магазинах. Значит, тоже дефицит. Точно, вспомнил, так оно и есть. Чешский хрусталь — это здорово. Люди сейчас за советским в очереди стоят. Чешский еще лучше, значит, воспримут. Неважно, какое качество, важно, что импортное. Хотя про чешский хрусталь помнил, что он отличный. У меня самого в 21 веке в серванте стояли 6 бокалов из синего стекла. Красивые. Кроссовки. Однозначно в СССР это дефицит. Такой же страшный, как и джинсы. Молодец, Илишка. Первый раз в СССР привезла именно то, что точно пользуется спросом. Хотя чему я удивляюсь? Явно спросила кого-то, кто раньше ездил. «Хочу здесь продать, а в Москве нас последний день поведут по магазинам, нужны советские рубли. Хочу красную икру купить, фотоаппараты ваши тоже хорошие».
«И почем хочешь продать все это?» — спросил чешку.
Она растерялась. «Сразу видно, наш человек, воспитан уже при социализме. Понимает, что надо использовать шанс, раз поехала в другую страну, но купила всего на продажу. А почем продавать? Как торговаться, без понятия». «А почем ты купишь?» — спросила она меня. «Мне сложно назвать цену», — пожал я плечами. «Я же школьник, первый месяц работаю. За меня все раньше мама с бабушкой покупали. Цены не очень хорошо знаю». «И ведь верно. Я понятия не имею, сколько в начале 70-х в глухой провинции стоят джинсы. В конце 70-х в Москве цены помню. Монтану за несколько сотен продавали в лед. Но это же Москва. Там много людей с деньгами. А я в Пермь повезу продавать. За сколько купить, чтобы прибыль была? Что уж говорить про хрусталь-фломастеры».
«Я тоже с вашими ценами совсем не знакома», — махнула рукой расстроенная Илишка. «Давай так. Все отдам тебе за 250 рублей. Такая цена, хорошо?» «Я посчитала, мне столько денег понадобится на икру и фотоаппараты. Фломастеров 6 пачек, бокалов 2 коробки, всего их 12 штук, 3 пары кроссовок, 4 пары джинсов».
«Беру», — кивнул я, подумав пару секунд. «Осталось только придумать, как вещи забрать. Деньги я тебе могу хоть прямо сейчас отдать». Проблема действительно была серьезной. 3-й этаж гостиницы. На каждом этаже дежурная, портье внизу, делегацию сопровождает офицер КГБ.
«Главное, что договорились, «Что-то придумаем»,
— облегченно выдохнула Илишка. «А твоим товарищам тоже надо помочь продать сувениры?» — спросил ее.
«Иржи ничего не принес. Он большой начальник, боится», — ответила Чешка. «У Йозефа точно что-то есть. У него большой чемодан, а он даже рубашки не меняет. Я его спрошу».
«Отдать деньги тебе сейчас?» — спросил я.
«Не надо. Сначала хочу придумать, как передать тебе эти вещи», — ответила Илишка.
«Тогда надо идти. Нас там вот-вот начнут искать», — сказал я.
«Я уже почти готовая», — кивнула Илишка.
«Я тебя снаружи подожду», — сказал, понимая, что ей может понадобиться переодеться или в туалет сходить. Выйдя из номера, тут же натолкнулся на дежурную. Она, похоже, так и торчала у двери, пытаясь подслушать, что происходит внутри. Не зря, ох, не зря я попросил Илишку говорить потише. «Буду ждать здесь, гости еще не готовы», — сказал я женщине. «Ох уж эти иностранцы, как дети малые!» Ничего мне не ответив, она пошла на свой пост. Здорово, что она расстроилась. Значит, ничего не смогла подслушать. Чешка вышла через пару минут, и мы двинулись вниз. Вышли в холл, и я облегченно выдохнул. КГБшник как раз вел под руку Иржи обратно из ресторана, а за ними шли министерский чиновник с Йозефом. Вышли синхронно. Увидев Чешку рядом со мной, Александр Викторович облегченно выдохнул и благодарно мне кивнул. До завода домчались мигом. Транспорта в 11 на дороге мало. В окно видел, с каким интересом нас провожали взглядом редкие прохожие. Три черные «Волги», идущие колонной, для нашего города явление очень редкое. По крайней мере, за последние недели сам такого ни разу не видел. Небось, еще и слухи какие поползут от дома к дому. Как же без этого в провинции? У проходной, к своему удивлению, увидел Галю, тут же примкнувшую к нам. Завели Чехов в приемную. Секретарша тут же метнулась к Шанцеву, открывая дверь. Александр Викторович без промедления вышел в приемную, молча и крепко пожал мне руку, явно благодаря за помощь, поздоровался с членами делегации и увел их внутрь. Дверь закрылась, и секретарь тут же повернулась к нам.
«Александр Викторович просил вам передать, что до обеда он справится с делегацией своими силами. Велел отдыхать и набираться сил на мероприятие после обеда. Ждет вас у бани в 15:00.
Попросил Галю показать мне, где на заводе вообще баня, а то, мало ли, разминусь с ней, а куда идти к трем и не знаю. Та меня охотно провела. Баня оказалась у одного из заборов, заслоненная березовой рощей, потому я ее раньше сам и не нашел. Видел эту рощу, видел ведущую туда тропинку. Решил, что там какие-нибудь скамейки для отдыха рабочих. Нет, тут все было серьезнее. Баня была по размеру никак не меньше городской, в которую мы ходили семьей. Внутрь мы пока заходить не стали. «А как ей пользоваться работником?» — спросил Галию. «Хоть каждый день можно или есть какие-то ограничения?»
«Помывочная постоянно работает. У нас тут есть такие цеха, что без нее после работы никак», — просветила меня девушка. — А парилкой пользоваться можно раз в неделю. Записываться просто надо, в какой именно день придешь. Бесплатно все, конечно.
Что-то мне работа на нашем заводе нравилась все больше и больше. Познакомлюсь сегодня с местным персоналом, посмотрю на баньку и обязательно буду ходить париться. А пару раз в неделю можно и в душ ходить мыться после работы. Лепота! Галя побежала куда-то по комсомольским делам, а я решил воспользоваться появившимся окном и навестить Васю на новом месте работы, если его взяли, конечно. С утра цех напоминал улей. Рабочих было, на удивление, много. Все слонялись без дела, работа так и не началась. Они кучковались, курили, смеялись. Увидев издалека Седова, которого работяги звали Рыжим, поспешил к нему. Больше я никого не знал. «Здорово, бухгалтерия!» — крикнул он, заметив меня еще издали. «Доброе утро!» — подошел я и протянул ему руку.
Вот пришел узнать, приходил Вася негр устраиваться вчера.
А то уже припахали. Он трудится на благо социалистической родины.
Кивнул Рыжий куда-то в сторону, пожав мне руку. Поблагодарив его, пошел в ту сторону, куда он указал. Вася и правда разбирал какие-то железяки в закутке. А может, не разбирал, а просто в ведра перекладывал. Отходы, что ли, какие-то.
«Привет!»
— удивился он, увидев меня.
«Ты чего здесь?»
«Я же всем рассказал, что ты мой приятель. Вот пришел проведать, как ты тут. Надо же легенду выдерживать!» Вася улыбнулся и кивком головы позвал меня к ближайшему выходу из цеха. Мы вышли на улицу и, не привлекая ничего внимания, встали в сторонке от других работяг, вышедших покурить. Вася достал папиросы, закурил и задумчиво посмотрел на меня. «Что-то уже приметил?» — спросил я, не зная, как трактовать этот взгляд.
«Не то чтобы, но у них тут огромное подвальное помещение.
И?»
«Подозреваю, что под каждым цехом есть такие же, потому что видел длинный коридор в сторону первого цеха».
«И что тебя настораживает?»
«Там внутри полно дверей, там черта лысого можно спрятать».
«Хорошо. И что нам это дает?»
«Ничего не дает. Они все заперты на навесные замки. И штурвалы на дверях».
«Какие еще штурвалы?» — удивился я.
«Круглые. Колеса такие, знаешь? Их крутят, двери задраиваются».
«А, так это же бомбоубежище», — догадался я.
«Так я тебе и толкую, что бомбоубежище»,
— несколько раздраженно сказал Вася.
«Мне вот очень интересно, для чего его используют в мирное время. Думаю, как внутрь проникнуть».
«Слушай, а как ты там оказался?» С подозрением, глядя на него, спросил я.
«Пошел осмотреться, с новым местом работы познакомиться».
«Ты давай, кончай этим заниматься. Специально нигде не лазь, только если пошлют туда зачем-нибудь».
«Это ж сколько я буду ждать, пока пошлют?»
— возразил мне Вася.
«Вот же дурак!»
В лихих 90-х работал я на меховой фабрике экономистом. Большое предприятие с полным, как говорится, циклом. От выделки сырья до пошива готовых изделий. В стране набирала обороты приватизация и организованная преступность. Наше производство было очень лакомым кусочком. Как-то слишком часто стали меняться на фабрике директора. Один взял самоотвод на выборах, тогда директоров перестали назначать сверху, а стали выбирать трудовые коллективы. Другого убили сразу же после таких выборов, что заставило меня зауважать интеллект того мужика, что взял самоотвод. Третий вроде сам умер, хотя шептались, что помогли. Просто так на ровном месте у человека обе почки сразу не отказывают. В конце концов, прибыльный бизнес поделили, и новый хозяин, никто из нас не знал, кто это на самом деле, начал наводить порядок. Первым делом взялись за автоматизацию учета. Наняли математиков-программистов, прикомандировали меня к ним как самого продвинутого в нашем отделе. Руководство поставило нам задачу организовать партионный учет мехового сырья. Типа, в стране стремительная инфляция, и нужно знать себестоимость каждого конкретного манто или воротника, чтобы знать, почем его продать. В мою задачу входила постановка задачи математикам. То есть я объяснял им суть процесса, и мы вместе думали, как его запрограммировать. Для работы нам предоставили пару десятков потрясающих импортных персональных компьютеров, разработанных для военных морских судов для эксплуатации в условиях сильной качки. Где и как их достали, осталось за кадром. Но это было характерно для 90-х. Тогда в армии и флоте прапорщики лихо все распродавали со складов. Мы с энтузиазмом взялись за работу. Проводили обследование цехов на предмет определения маршрута сырья по производству и его учетных характеристик, прикидывали с начальниками цехов, кто и где у них будет вносить в базы информацию по движению сырья. Сначала внедряли учет на сырейно-красильном производстве, где сырье выделывали и красили. Потом в наборке, где шкурки сортировались по сортам и группировались в наборы по цвету.
потом на скорняжно-пошивочном производстве. По ходу мы дописывали программу, заполняли справочники мехового сырья по видам меха, цвету, сорту, части шкур. Провели своими силами обучение персонала. Сначала лекции сотрудникам, впервые в жизни увидевшим персональный компьютер, попытался читать один из наших программистов, но его сразу свистали за слишком подробное описание технических и программных процессоров в компьютере. «Ури, ури!» — кричали с хохотом наши бабы. «Где у него кнопка?» Пришлось мне адаптировать курс под реалии нашего контингента. Я прочел его лично не менее 5 раз, пока мы внедряли систему учета по цехам и отделам. А потом началось самое интересное. Никак не удавалось состыковать переходящие остатки между подразделениями. В сырейно-красильное поступали шкурки высшего и первого сорта. Пройдя через выделку и покраску, выходили уже второго сорта. В наборке спинки и хвосты становились третьесортными или превращались в животики и лапки. Каждое производство находилось в отдельном здании. Интернетом мы еще тогда не пользовались и носили информацию по цехам и подразделениям на 3-дюймовых дискетах. Доходило до того, что над нами смеялись. «Теряете меха по дороге, из дискет высыпаются». Программисты в эту историю не вникали. Они написали код, а его внедрением должен был заниматься я. Сначала я думал, что все эти масштабные пересортицы — результат слабой компьютерной грамотности мастеров, которым вменили работу на компьютере. Я долго втихую пытался отследить, происходит ли то же самое с партиями довальческого сырья. Заказчики привозили нам свои невыделанные шкурки. Иногда заказывали готовые изделия из них, а иногда ограничивались только выделкой и покраской. Так вот, у сушки-утруски довальческого сырья не происходило, что наводило на мысль о чьей-то продуманной и очень аккуратной диверсионной деятельности. Смущало только то, что она просматривалась на каждом участке без исключений. Однажды я разговорился с сантехником из пары силового хозяйства.
«Не вздумай туда лезть», — посоветовал он мне. «Это мафия, похлеще, сицилийской. Почувствуют, что ты у них на хвосте, запросто убьют. Ты не представляешь, как тут воруют. Я однажды в коллекторе наткнулся на целый мешок шкур. Кто-то подготовил на вынос. Я бежал оттуда со всех ног. Не дай бог, меня кто-то рядом с этим мешком увидел бы».
«Испугался, что тебе припишут», — предположил я.
«Испугался, что тот, кто там мешок оставил, узнает, что я его видел».
Он многозначительно замолчал. Проанализировав первые результаты автоматизации учета и прикинув приблизительный масштаб хищений на фабрике, я быстренько уволился и пошел бухгалтером к нашим же арендаторам. А что? Тепло, сухо и мухи не кусают.
И сейчас, после слов Вася о том, что он не хочет ждать удобного случая, чтобы обследовать бомбоубежище, мне сразу вспомнился тот сантехник из 90-х, который боялся не того, что его рядом с похищенными шкурками застанут, а того, что похитители узнают о том, что он их вообще видел. Вася еще молод, зелен и глуп, рвется поймать расхитителей. Может, чувство справедливости у него обостренное, может, карьеру рассчитывает на этом деле сделать, но, на мой взгляд, в любом случае спешить не стоит, слишком большой риск. И как его в этом убедить? «Ты много видел расхитителей?» — начал я издалека.
«Ну, видел».
«Как по-твоему, Сушко мог бы в случае опасности убить человека, чтобы следы замести?»
«Не, кишка тонка».
«А те, кто за ним стояли?»
«Не знаю.
Не случился бы у него инфаркт, спросили бы».
«Может, потому и случился, что он их боялся?»
«Может». «К чему ты?»
Вася с вызовом посмотрел на меня.
«Хочешь показать мне, с кем мы дело имеем? Так я знаю».
«Вась, поверь, успех не любит героев, очертя голову кидающихся на амбразуру. Сделал я последнюю попытку его предостеречь. Успех любит холодный расчет и терпение. «У кого, по-твоему, больше шансов стать полковником милиции? У парня, который каждый раз с риском для жизни с наскока разматывает дело, рассчитывая на авось? Или у того, кто не спеша, обстоятельно и кропотливо собирает доказательства без риска для жизни?»
«Не ссы, бродяга!» — шлепнул он меня по плечу и направился, не оглядываясь, в цех, показывая тем самым, что разговор окончен.
Вот же отчаянный афро-россиянин. Молод еще, думает, что бессмертен. Обидно будет, если его грохнут. Совсем не думает, что в цехе он новичок, за счет этого уже выделяется, да и выглядит внешне так, что еще долго будет выделяться. Сходил в клуб, записался в заводскую библиотеку. Мне нашли только туристический путеводитель по Пермской области. Не очень свежий, но, среди прочего, там была подробная схема города. К сожалению, алфавитного перечня улиц с индексами для поиска на схеме тут не было. Остается только попросить маму ткнуть пальцем в нужное мне место на карте, пометить его как-то и надеяться на общительность и доброжелательность пермяков. Отвык я без Google карт ориентироваться в городах, придется заново учиться. Вернулся на рабочее место. Закончив с заданием главбуха, занялся обществоведением. Клятая областная олимпиада была все ближе и ближе. Через час во время обеденного перерыва, который я пока игнорировал, дверь отворилась, и в наш кабинет валился Иржи. Взгляд его был мутным. Я даже и не понял, видит ли он меня вообще. Зато он, как самонаводящаяся ракета, сконцентрировался на графине с водой, которую Изольда использовала для поливки цветов. Схватив его, принялся жадно пить. Вот дела. Как же он сбежал из-под надзора переводчика Ишанцева? Тут дверь отворилась снова, и в кабинет заглянул переводчик. Обрадовался, увидев клиента, подмигнул мне и терпеливо дождался, когда Иржи допьет воду из графина. Взял его под ручку и увел. Я поморщился. Недавно видел, как в той водичке мухи плавали. Надо же, какой сушняк у интуриста после вчерашнего, если он ворвался в первый же попавшийся кабинет за водицей. Небось, их в столовку повели, но не смог дотерпеть. Голова гудела от обществоведения, переключился на французские глаголы. Вынырнул из учебы только, чтобы перекусить прямо на рабочем месте. Бабушкина собойка сегодня была особенно толстой и многообещающей, и в 14:45, подхватив Галю, был уже у бани. Делегация появилась только в 3:45, но я отнюдь не скучал эти 45 минут. Березки, свежий ветер, скамейка, красавица рядом, с которой очень хочется познакомиться получше. В этом возрасте для счастья что еще надо?